«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И новостной фон, и технический прогресс проникают в наше личное пространство. И, в общем, кресло автомобиля может делать массаж, робот-пылесос вот-вот научится готовить. И все это влияет на наше внутреннее состояние, закрывает какие-то дефициты, но открывает новые. Для выживания в быту, к примеру, больше не нужны партнеры в привычном понимании. К партнеру теперь совсем другие требования, порой даже более сложно формулируемые. Чего мы хотим для себя? И еще более сложный вопрос от другого человека. Сегодня мы обсудим любовь и отношения в 21 веке. Зачем они нам, какие нужны и что внутри нас меняет грандиозная трансформация внешнего мира. Пишите ваше мнение. У нас есть телеграм-бот, говорит МСК-бот, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 948. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, можно смотреть и видеоверсию в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях гештальт-терапевт, семейный консультант, автор книг, в том числе ставший уже бестселлером, книги «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга». Ольга Дулепина. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Вот в каком-то смысле я уже сказала, что стресса становится больше. А с другой стороны, ведь и мы тоже не стоим на месте. Мы становимся более осознанными. Ну, если даже не ходим к психологу, то существуют вот такие программы, как наша. Существует огромное количество контента в социальных сетях, в интернете. И ну, мы что-то узнаем, становимся более осознанными, становимся более самодостаточными. Но вот вопрос... Не уменьшает ли это все вероятность того, что нам будут нужны отношения?
Нет. Отношения нужны будут всегда, потому что человеку нужен человек. И, собственно, это самая великая ценность жизни.
То есть нам все равно нужно тепло, нам... или какие-то разные, как раз разные запросы. Потому что вот вы в своей книге очень хорошо описываете вот эту трансформацию, да, разные стадии отношений от созависимости, контрзависимости, как раз вот к такой более значимой, да, фазе.
Комфортной близости.
Комфортной близости, которая как раз предполагает качество отношений более высокое.
Ну, по-разному складывается в разных парах.
Вот как раз зависит ли это от того, насколько мы хорошо себя знаем, насколько мы себя изучили, прежде чем как-то вот искать партнера. Может такое быть, что мы себя изучили и думаем, может быть, вот сейчас и неплохо, может быть, и не страшно, что какой-то период одиночества, лучше подожду того самого.
Я не знаю, что сказать в этом месте. Ну, действительно, кто-то выбирает подождать и не соглашается на компромиссные отношения, потому что для человека важна любовь, важно вот это вот романтическое чувство прекрасное, которое потом с большой долей вероятности может перейти в замечательную и крепкую привязанность. Ну, не всегда везет, не всегда переходит в привязанность, но все мы ожидаем любви где-то, я не знаю, начиная с 17 века приблизительно. Хотя мы можем жить и без любви, то есть это тоже имеет право на существование.
Вот мы сегодня говорим как раз о трендах, о том, что с нами происходит, как мы меняемся, да, и вот я пытаюсь здесь выяснить, вот одиночество, оно стало меньше нас пугать?
Мне кажется, точно меньше пугает. И, собственно, потому, ну, оглядитесь вокруг, сколько людей живет соло, да?
И, причем вы это так красиво называете, не просто одинокими, а соло. Да. В этом нет негативного окраса.
Ну, правда, да. И сейчас люди, собственно, и не осуждают таких людей, их великое множество. То есть люди привыкли уже к этому явлению новому. И с одной стороны, мы, психологи, можем достаточно справедливо сказать, что если человек живет один, и у него нет пары, да, то это может быть связано со страхом одиночества, это может быть связано с избегающим типом привязанности. Ну, если на бытовом языке там человек может быть неуживчив, да, и тогда с ним что-то не в порядке. Но на самом деле сейчас очень много людей, которые весьма уживчивы, они поработали со своими травмами, нарастили самооценку, и прекрасно, им прекрасно и одним, и вместе с партнером. И у них может быть такая жизнь, что у них есть и творчество, и спорт, и любимый человек. То есть, понимаете, не в каждом браке вообще это возможно. Не у всех это и есть, вот эти блага в браке. Да? И, собственно, поэтому это становится препятствием для людей к комфортному существованию. И иногда они выбирают жить не в паре, а жить именно одиноко. И плюс обычно, ну, часто связано одиночество с тем, что у человека в детстве, ну, было много насилия эмоционального или принуждения, либо в каких-то последних отношениях это было. Конечно, люди хотят комфорта и живут одиноко, но при этом не всегда чувствуют одиночество.
Вот когда вы сказали про комфорт, я задумалась о том, что мы действительно, когда становимся, скажем, более прокачанными, да, мы слишком часто задаемся вопрос, а комфортно ли мне по любому поводу? И действительно, я такой классный, я такой стал, значит, продвинутый, а зачем мне вообще кто-то? Я такой стал, не знаю, эгоистичный, самовлюбленный. Мы не слишком часто задаем этот вопрос о комфорте.
Ну...
Может быть, как раз здесь именно и вопрос в том, что у нас такие отношения высокого качества, то есть у нас очень высокие требования к отношению, к отношениям высокого качества, сразу к третьей, четвертой ступени, вот про которую вы рассказываете в книге.
Про партнерство и про комфортную близость.
Да, что вот лучше я подожду, лучше я действительно построю отношения, которые меня устраивают, а не просто вот схвачусь за первое попавшееся.
Поняла вашу мысль. Ну, так не бывает, что без отношений, без опыта отношений человек раз попал в дамки, да? Это вряд ли. То есть все равно придется, не придется, а отношения будут. И это благо в том смысле, что мы приобретаем бесценный опыт даже в страдании. И обычно с отношениями есть риски и есть страдания. Но без этого опыта как туда попасть, в комфортную близость?
В том числе читать книгу, которая очень много объясняет. Вот, конечно, еще появляются новые вопросы, да, как понять, например, что ты входишь в отношения от, ну, скажем, от какого-то дефицита, да? То есть, например, просто от страха быть одному. И просто берешь первого попавшегося, и у вас отношения. Другой вопрос, что вот, ну, какие это отношения, устраивают ли они тебя? Вот как раз вот один из трендов, что, может быть, мы меньше становимся зависимы от этих дефицитов, прорабатывая их.
Мне кажется, вы говорите о мотивации там, к браку, мотивации к отношениям. Я слышу в ваших словах про это. Мотивация, если мы говорим о том, как меняется любовь, отношения в 21 веке, да, то меняется много чего. Там меняется отношение к изменам, к одиночеству, к детям, к браку, к сексу. И вот в том числе к мотивации. Да? Мотивация сейчас основной мотив вот у современных людей – это вступать в отношения, где есть глубинный интерес к человеку, либо как минимум любопытство, и где есть влечение. Вот это считается самым важным. Не из дефицита, не из страха одиночества, не из желания спасти или спастись, а именно вот из интереса и влечения.
И той самой, наверное, любви, то что мы
да,
называем.
Да? Да, то есть так впечатлиться человеком, да, настолько он может тебя поразить, и здесь может быть всякое разное. Может поразить чисто телесно, да, как он двигается, как он говорит. Ну, вот то, что относится к категории типаж, да, но ведь еще может привлечь поведение. То есть я никогда в жизни бы так не сделала, я никогда в жизни бы так не сказал. И вот это влечет. Вот этот интерес.
То есть это какие-то другие мотивы, например, не возможность, ну, скажем, социального лифта, да, и возможность, например, за счет партнера подняться по социальной лестнице.
Это тоже получить... имеет право на существование, потому что всегда есть люди, которые одиноки, и которым, правда, нужно пристроиться. И особенно это относится вот к юношеским годам, да. Но человек постепенно встает на ноги. И его требования к отношениям постепенно меняются, они возрастают. Ну, по мере самоутверждения, по мере роста доходов, по мере реализации своих там способностей и талантов, и по мере роста самооценки. И требования растут.
Вот раньше ведущим как раз мотивом, или назовем это дефицитом, вы уже сказали, что меняется отношение как раз к браку и сексу, но как раз для брака и отношений ведущим мотивом был тот самый секс, для того, чтобы это было социально одобряемо, чтобы можно было жить с одним партнером. Сейчас как это трансформировалось?
Тут достаточно смешно. Раньше считалось стыдно иметь секс до брака, а сейчас стыдно его не иметь. Посмотрите, какие изменения, да, глобальные. И, ну, вот изменения еще также в том, что добрачная жизнь и между браками, она не осуждается. То есть очень изменилось. Вот этот общественный дозор, он смягчился, смягчилось вот это вот требование по этому пункту. То есть люди хранят верность в браке, большая часть людей, и они разрешают себе иметь какие-то связи до брака и между браками. Ну, тут еще можно говорить о том, что благодаря
контрацепции.
Да. Женщины, они обрели вот эту вот свободу, и они уже могут... Они могут...
Не требовать гарантий, наверное, таких, да, от мужчины, за какие-то... Ну, за какие-то отношения.
Не выставлять жесткие условия, да, там, что только после, там, я не знаю, штампа в паспорте, да, поскольку женщины так же, как мужчины, им нравится секс, и они перестали стыдиться этого. И, собственно, зрелая сексуальность, она о том, что человек перестает отрицать свое влечение, он принимает свое влечение. И это такое особое состояние, когда свободна откровенность, здоровье, бесстыдство и какая-то внутренняя смелость.
У нас есть от наших слушателей и зрителей вопросы, что вот мы с женой уже 22 года, с 16 лет, двое детей, семейный бизнес, вместе путешествуем, хорошие отношения с детьми. И самое счастливое время, когда мы летом на даче, и мы видимся на выходных. И я точно знаю, что без них жить не готов. Это моя ответственность. Но я очень понимаю и тех, кто развелся, кто не хочет больше жениться и с кем-то жить. Константин пишет: благодарим вас за такое активное участие в нашем эфире. Вот действительно, у нас меняется ведь отношение к самому браку, да, то есть и к разводам,
да,
меняется отношение.
Да. Ну вот, например, если взять разновозрастной брак, если раньше чаще всего в разновозрастной брак вступали люди, когда одному хочется доминировать, а другому хочется подчиняться. Но сейчас немножко другой расклад. Вот я знаю, что город Филадельфия, там самое большое количество почему-то разновозрастных браков. И, по-моему, первое или второе место в мире. И сейчас по-другому. Сейчас, если есть разница в возрасте, то людей, опять же, может объединять вот это вот комфорт, желание комфорта, и они получают в этих отношениях общие интересы и влечения. То есть тогда, видите, уже не мешает, отличие в возрасте уже не мешает.
Ну, то есть это не становится, скажем, каким-то стигматизированным, да? То есть это становится менее стигматизированным, как раньше, например, это казалось чем-то странным. А сейчас, если ценностная модель, к примеру, совпадает, увлечения совпадают, то ну, вот какие-то формальные вещи, это как социальный статус и возраст, становятся, например, ну, не так важны. Но и опять же, видимо, растет какая-то независимость самих партнеров друг от друга. Да? То есть неважно, кто сейчас там старше, кто больше зарабатывает, роли могут меняться.
Это верно. Да, сейчас это не так важно. И еще какие изменения? Это, если говорить, вот мы перечислили, да, эти изменения, да, вот к сексу, к браку, там, к одиночеству. И, например, есть еще такое изменение, что, например, женщины и мужчины, ну, мужчины обычно, собственно, не стеснялись и не боялись, но женщины, они уже не стесняются иметь полнокровную сексуальную жизнь, там, в 65+. Или
женщина они... может быть старше, и, собственно, партнер может быть не обязательно ровесником, да?
Выбирают молодых мужчин, это раньше была только прерогатива мужчин. Потом есть такая еще вещь, честность становится нормой в отношениях, и это очень важно. И, например, есть такое понятие «активное согласие». Оно предполагает, что ответственное отношение к сексуальной связи. То есть задается прямой вопрос, и, ну, обычно мужчина. И мужчина хочет слышать ответ определенный. Ну, я не знаю, Штаты – это более пуританская страна, а в Европе, ну, достаточно легко может мужчина сказать, я в восторге от тебя, я бы мечтал заняться с тобой сексом. И хотел ли бы ты, да? И вот здесь он хотел бы слышать не «я не против», а любой мужчина, ему было бы приятно услышать «я да, я согласна», да? Вот это называется активное согласие. Видите, это опять про честность.
То есть не про какую-то игру, когда, в общем, все ну, маскируется, да? То есть да. Когда очень часто, ведь женщины действительно жалуются на то, что мужчины ухаживают как будто бы не совсем искренне, да? То есть да? Как будто им... вот есть это понимание, что нужно, но просто оно не проговаривается.
И потом мужчин бесит вот это вот, как я на одном форуме прочитала, то, что называется «непробиваемая благопристойность». И им не нравится, например, и мужчины, и женщины любят секс, и, а мужчинам приходится там, я не знаю, танец с бубнами исполнять для того, чтобы сблизиться с женщиной. Да? Но это очень меняется. И женщины все более спокойно относятся, вот если такие предложения поступают. Ну, они одинокие, они не хотят оставаться без близости сексуальной, физической.
Ну, здесь, конечно, нужно учитывать там социокультурные особенности, да, безусловно, это не, нельзя сказать, что там совсем повсеместный тренд, но скорее такая международная тенденция, ведь женщины сейчас работают не меньше, чем мужчины, иногда даже больше, и зарабатывают больше, и иногда женщинам просто некогда тратить время на там, полноценные отношения, на личную жизнь, и в этом смысле вот, вот этот честный договор, как вы говорите, активное согласие, оно ну, просто экономически начинает быть выгодно для того, чтобы не терять эту сторону своей жизни и при этом, в общем, продолжать активно работать и быть включенными в свои какие-то процессы, там, не знаю, в бизнес-процессы. Женщина управляет огромной бизнес-империей и считает, что вот в этом она как бы более эффективна, чем, например, там, быть домохозяйкой. Но, опять же, вот независимость как тренд, независимость партнеров, да, в продолжении предполагает, например, гостевой брак, когда люди вообще живут отдельно, то есть да, у них есть отношения, но они в принципе не делят быт. И вот, возможно, я ошибаюсь, но это тоже становится одним из трендов. Раньше это звучало как совсем экзотика.
Ну да, есть такой выбор. Люди иногда прибегают к гостевому браку, и действительно это очень интересно, да, интересный феномен именно в отношении брака. Что это такое независимость? Какая такая независимость? И мне очень нравится, как Эрик Фромм написала однажды, что есть одна единственная форма близости, которая не препятствует, не тормозит развитие личности. Это полная независимость, при этом полная близость.
Мне кажется, это вот как раз те самые третья и четвертая фаза отношений. А давайте напомним просто, потому что у нас есть целый эфир, который этому посвящен, и можно на сайте послушать про зрелую любовь, про здоровые отношения. Но вот давайте просто напомним.
Ну, созависимость – это любовная зависимость, да, которая начинается с такого блаженного периода восторгов и обожания.
Такие попугайчики-неразлучники.
Да, но в какой-то момент все-таки людям начинает надоедать приспосабливаться, потому что на этом этапе симбиоза все конфликты прячутся под ковер, да, а постепенно все-таки люди, пара, да, партнеры, приходят к так называемому контрзависимому этапу. Это этап напряжения и конфликта. Вот я обучаю студентов гештальту. У нас групповая динамика. И пока мы в группе, а мы там 3,5 года вместе, не пройдем этап напряжения и конфликта, у нас не будет никакой сплоченности, никакого сотрудничества. Вот то же происходит и в паре. И после этапа контрзависимого, его можно тоже назвать этапом протестное поведение, или его можно назвать обучение, потому что тут партнеры обучаются, как конфликтовать, вот как так друг к другу приладиться, чтобы все-таки найти, ну, чтобы конфликты стали продуктивными.
То есть они же в этой фазе, партнеры видят, что они не похожи, да, и начинают концентрироваться как раз на вот этих самых непохожестях и шероховатостях.
Да.
И вообще иногда именно в этой фазе максимально кажется, что, ой, мы вообще как-то ошиблись.
Люди притираются. И вот следующая фаза, и, собственно, как говорил Шукшин, светлое далеко наступает, или счастье, гармония. Это фаза комфортной близости, сбалансированной близости, то ближе, то дальше. Фаза партнерства можно назвать.
То есть, когда человеку хорошо и одному,
да.
И человек хорошо себя знает, и когда понимает, что ему нужно, в том числе и в отношениях, в отношениях от партнера.
Да, да, да.
И вот тогда как раз уже можно приближаться, отдаляться, да, друг от друга. И это не будет, ну, скажем, вот этой самой драмой, конфликтом. Ну, в смысле мы, значит, вот едем раздельно
отдыхать. Нет, конфликты
отдыхать.
Будут всегда, но весь вопрос, как они проходят. То есть они продуктивные или они разрушающие. То есть люди начинают разговаривать друг с другом, появляется вот та самая близость, да, потому что они теряют иногда связь и что-то там начинают жить на этом этапе параллельными жизнями. Но потом они начинают общаться, и связь возвращается, близость возвращается.
То есть возникает какая-то необходимость обратно встретиться друг с другом, обратно сблизиться.
Вернуть утраченную близость, да. Потому что это самые светлые воспоминания. И, по сути, в любой паре, когда влюбленные встречаются, что, собственно, они хотят? Они хотят воспроизвести самые светлые, самые прекрасные минуты своего детства в общении со своей мамой. Ну, или кто был опекуном, потому что не всегда мама первое лицо, бывает сейчас
какой-то
очень часто
взрослый,
папа.
Да.
Вот вам еще одно изменение, еще один глобальный тренд.
Да, это действительно такое вот, наверное, одна из явных перемен, то, что дети остаются сейчас с отцом,
да,
после развода. Мне кажется, гораздо чаще. Вот я просто даже смотрю по своему окружению.
Я очень рада этому изменению, потому что в этом смысле права мужчин, они были ограничены весьма и не реализовывались. А теперь достаточно просто им отдают деток. Ну и женщин стали меньше осуждать за то, что дети у папы.
За то, что женщина после развода, в общем,
живёт
своей жизнью.
Это вопрос договорённости.
Создаёт семью. Может быть, воспитывает других детей, детей от другого брака,
да,
своего нынешнего,
да,
супруга, но при этом действительно менее становится, опять же, стигматизировано вот это вот понятие «отец-одиночка»,
угу.
Оно становится более социально одобряемо.
Вот да, вы очень хорошо сказали, что менее стигматизированными. То есть происходит вот эта терпимость, да, ну, такое доброе отношение, принятие инаковости.
И более осознанное, опять же, отцовство.
Да.
То есть, когда мужчина понимает свою, например, ответственность за воспитание сына, к примеру, и понимает, что может многому научить, и забирает детей, и активно участвует, не просто переводит алименты. Но
и хорошо, что при этом мама тоже, между мамой и папой, они же навсегда, даже после развода, остаются родителями, чтобы между ними была добрая связь.
Ну и отношения опять
же... И папа не говорил плохо о маме.
Да, и опять же отношение к женщинам с детьми, которые остались с детьми после развода, тоже меняется. Мы об этом поговорим совсем скоро, сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы обсуждаем любовь и отношения в 21 веке. Что меняется? Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях гештальт-терапевт, семейный консультант, автор книг, в том числе ставший уже бестселлером «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга». Ольга Дулепина. Еще раз приветствую, Ольга. Ну вот мы как раз начали говорить перед новостями о том, что и отношение к женщинам с детьми меняется. Потому что раньше это была вот прям фраза, процитирую, токсичная фраза, вот эта вот разведёнка с прицепом.
Да, стигма опять. Угу. Что-то с ней не в порядке.
Да, а сейчас мужчины, мне кажется, по-другому на это смотрят.
Да, скорее они побоятся вступить в отношения с женщиной, в брак, у которой нет детей.
И никогда не было этого опыта,
возрасте, да? Да, да, да,
да. А здесь есть ощущение, что у нее все в порядке с фертильностью, что она ответственный человек, она берет ответственность за других людей, она, в общем, ведет быт.
Ну, более того, есть такая упрямая вещь, как статистика, которая говорит, что, в общем, 50% в Европе женщин, детей воспитывается в семье, где есть только мама и дитя.
Ну, и женщины сами, причем осознанно, мне кажется, сейчас на это идут и рожают, что называется, для себя, потому что вот есть бизнес, есть деньги или есть престижная работа, ну и вообще, и в этом смысле вот это желание подарить любовь.
Да, есть замороженные яйцеклетки, есть банки спермы.
Отложенное материнство.
Да, отложенное материнство. То есть посмотрите, какой веер, да, какое количество выборов представляет современная жизнь человеку сейчас.
Женщине. Ну, то есть не для того, чтобы удержать мужчин. Вот я к чему веду, что и сама женщина тоже к материнству начинает относиться не как к функции удержать мужчину или там что-то, может быть, от него получить.
Вот это вот прекрасная вещь, то, что действительно женщины все реже и реже смотрят на мужчину как на ресурс, как на функцию. И, ну, поскольку они сами стоят на своих ногах в материальном плане, и, ну да, они, правда, могут что-то дать уже мужчине, а не только взять.
Ну и в том числе к родительству тоже, в общем, совершенно другие требования. Даже не требования, а как раз те возможности. И от партнера, от потенциального отца ребенка у женщины тоже, ну, скажем, другой на это взгляд. Да? А насколько... Что у него с системой ценностей? Будем ли мы жить без скандалов? Может быть, вообще мы разведемся? И...
Любим ли мы друг друга, да? То есть вот есть такой новый феномен, который называется co-parenting, то есть совместное воспитание. От английского parents, родители, да, и вот co-parenting – это как раз когда, ну, например, люди не нашли любовь, да, а детей они хотят иметь. Ну, мало ли, по каким причинам, не удалось. И тогда создаются такие новые, необычные семьи, когда они, он и она, они просто договариваются о воспитании детей, то есть они не клянутся друг другу в любви. Видите, это опять... Честность становится нормой. То есть мы никого не обманываем, мы здесь для того, чтобы родить и воспитать детей. Они там селятся рядом и воспитывают детей. Но при этом они распоряжаются своим телом и душой, вот как им хочется. ну, видимо, ищут любовь, ну, чаще всего.
Но при этом эти люди все-таки совпадают по ценностям, что они хотят детей, для них дети это важно. Плюс они смотрят, ну, там, по каким-то параметрам, как они относятся на, там, на обучение в школе, как, какое должно быть образование у ребенка и так далее. То есть они в этих точках совпадают?
Да, здесь самый главный интерес ребенка. И в этом смысле они очень продвинутые могут быть родители. Но они просто, ну, они могут не любить друг друга.
Ну, такие пары и раньше были просто...
И оставлять себе какую-то свободу для какой-то такой другой жизни вне воспитания детей.
Ну, вот вы как раз сказали о честности, да, и вот в неком смысле отношение к браку, отношение к изменам и отношение к честности, оно тоже меняется. Ну, вот если раньше мы верили в то, что один раз и на всю жизнь... То и это было, наверное, неким даже самообманом, и, может быть, даже таким не со зла, но обманом партнера. А сейчас жизнь уже под 100 лет.
Да, и в эту жизнь умещается несколько браков, это называется серийной моногамией. То есть, и опять это связано с вопросом ценности любви. То есть люди хотят жить в любви, а это очень трудно, любить одного человека. Ну, все 80 лет, там, сколько сейчас длится жизнь, а то и 90, а то и 100 лет. Это весьма затруднительно. И здесь, да, такой очень гуманистический тренд. Тренд такой с точки зрения здравого смысла. И они, все реже, что ли, люди вступают в брак, имея в голове, что это навсегда. Здесь, конечно, есть риск, что тогда они могут вообще... не дрожить этими отношениями, да, и не работать над ними. Не... Отношения – это же как цветок, его нужно поливать. Вот главное, чтобы они не уходили в другую крайность. Но, в принципе, они понимают, да, входя в брак, что жизнь настолько длинная, что, может быть, это не будет мой там партнер навсегда. Но этот кусочек жизни я проживу с ним в любви. И в этом смысле серийная моногамия, она становится таким гарантированным способом сохранить физическую и эмоциональную верность.
То есть серийная моногамия – это заканчивать моногамия. Один брак?
Это прежде всего моногамия, да?
Это заканчивать один брак, mm-hmm. честно,
да.
И вступать уже после этого в другие отношения.
Да. То есть здесь очень легко не идти в измену. Это жизнь без измен. Это жизнь в любви и жизнь, когда тебе интересен партнер. Но отношения, к сожалению, они исчерпывают себя и уходит интерес к партнеру. Бывает такое. Это очень печальное событие. Вместе с ним уходит сексуальный интерес.
А здесь как раз ключевой момент в том, что продолжительность жизни и подразумевает более здоровое тело, более длительное функционирование, да, всех систем.
Да. Абсолютно верно. И вообще, как бы проще тогда ухаживать за собой, и все время ты должен шевелиться, потому что в любой момент можешь оказаться на брачном рынке одна или один, да? То есть нужно держать себя в тонусе. Ну и отсюда вытекают там правильное питание, да, спорт. Вот как-то так.
Свое тело как инструмент, как автомобиль, в котором мы едем всю жизнь, к примеру.
Ну, то есть это грустная история, когда люди завоевали друг друга и дальше не стараются. И это очень печально. То есть не удается сохранить вот эту вот привязанность, любовь в долговременных отношениях. Они перестают делать то, что они делали тогда, когда у них была романтическая связь. То есть они перестают... говорить друг другу комплименты, они перестают восхищаться своим партнером, то есть забывают про это, они перестают устраивать друг другу свидания и сюрпризы, или кто-то больше заботится об отношениях и больше всего предлагает, инициирует, а другой только принимает.
Ну и опять же, такая длительная жизнь, она подразумевает перемены и в нас самих, не только в партнере, но и наш какой-то, может быть, пересмотр ценностей, наши какие-то, да, смены курса, где мы хотим жить, как мы видим там идеальные выходные, например, да, то есть это же тоже все меняется. То есть не потому,
и приоритеты что... в жизни смещаются у человека в зависимости от этапа жизни, от возраста.
Но есть шанс все-таки есть шанс вот двум людям пройти весь этот путь вместе, хотя этот путь становится сильно-сильно длиннее, и качество прохождения этого пути тоже мы хотим, чтобы было высоким, не просто потому, что нам больше не с кем, поэтому мы держимся друг за дружку, а потому что нам весь этот путь вместе классно.
Весь этот путь вы имеете в виду созависимость, этап конфликта,
комфортное. Не, я имею в виду всю жизнь, всю жизнь, что мы
да,
вот с одним
возможно,
партнером.
Это возможно, но действительно такие есть случаи. Но все-таки более реалистично прийти к этому через череду браков, через череду отношений, когда люди, они травмируются, да, они получают какой-то опыт страдания, но при этом они рефлексируют этот опыт и работают над ошибками. Ну, то есть что-то меняют, да, добровольно меняют в своем поведении, видя, как это неадаптивное, неэффективное поведение может влиять на другого человека в паре.
Ну и опять же, мы уже зная про четыре стадии отношений, в общем, на контрзависимости не должны сразу разлетаться, да, на разные планеты.
Очень большой риск, да, уйти так далеко друг от друга, что невозможно вернуться.
Именно на этом этапе. Ну и вот всю нашу беседу я все-таки чувствую, что качество отношений мы хотим, чтобы становилось лучше. И требования у нас к отношениям все больше, все выше, чтобы партнер был и нашим другом, и нашим собеседником, и, может быть, в чем-то экспертом. Огромное количество требований у нас к партнеру, но получается, что и к изменам у нас тоже меняется отношение. Вот, например, эмоциональная измена. Ну, если мы выбрали друг друга, потому что мы, там, например, любим авторское кино, мы так хорошо друг друга чувствуем и понимаем, почему на премьеру ты пошел, например, там, со своей коллегой или с кем-то другим? Зачем тебе кто-то другой, когда мы вот выбрали друг друга, чтобы так классно сочетаться? Вот это эмоциональная измена.
Ну, сходить там, я не знаю, в театр с другим человеком. Если, например, партнер не возражает, он сам, например, не любит театр, почему нет? Я даже не думаю, что речь идет об эмоциональной измене. Для меня эмоциональная измена, наверное, может быть, самое страшное, это когда человек просто полюбил другого человека. Вот он влюбился. Вот то у нас в головном мозге заложена программа романтической связи. Мы ее ждем, мы ее хотим. Ну, вообще любовь — это три составляющие. Романтическая любовь и страсть, влечение, вожделение и привязанность. Все связано с деторождением. И мы хотим романтической связи. И вот если это произошло, то, конечно, шансы, ну, если нет дефицитов, о которых вы говорили, шансы сохранить отношения, конечно, не очень велики.
Потому а дефицитом может быть, например, финансовое положение, да, да, или там совместная
негде
ипотека.
Жить.
Или...
Да. А человек так впечатлился, он хочет теперь быть только один. И в этом разница. То, что если физическое влечение, оно может быть к нескольким людям. А когда есть романтическая любовь и страсть, там фокусируется человек на одном только объекте. Но в этом разница.
И как раз сейчас, когда мы так ювелирно уже умеем, да, себя прокачать и подобрать себе партнера, максимально совпадающего с нашими требованиями, вот здесь вот эта романтическая любовь, романтическая, вот эта эмоциональная измена, ну, она, в общем, уже предательство, да? То есть мы острее на нее реагируем.
Да. Ну и главное, вот как бы завышенных требований не предъявлять, потому что у нас столько этих требований, да. И потом может случиться так, что вы влюбились, человек вас потряс, и вы, вот прямо он у вас в сердце. И тогда уже появляется способность принимать его таким, какой он есть. Потому что идеальных-то партнеров не бывает. И если ты привержен этим отношениям, ты хочешь в них быть, а, например, противоположная сторона, ну, не идет добровольно на какие-то изменения, то... Не обязательно выбирать уйти, выйти из этих отношений. Можно с этим быть. Это добровольное решение. И тогда человек как бы принимает, это значит, что он уже не винит другого в том, что он там не соответствует ожиданиям. Все, ты выбрала остаться, ты выбрала быть дальше.
Ну, то есть это, опять же, про честность, честно смотреть и на человека напротив, да, и человека рядом, и на себя тоже.
Да, ну, то есть, что... но это, да, это такая способность ориентироваться в себе и в другом человеке. Если говорить о том, о глобальных трендах в любви и отношениях, мне кажется, еще вот нужно сказать, что люди сейчас, они разводятся, да, расстаются, ну, без очевидных причин, что ли. Но, иначе говоря, это вот наблюдать довольно интересно. Благополучный брак, достаточно благополучный. Но они выбирают выйти из отношений не потому, что несчастны, а потому, что они хотят быть более счастливыми. И опять речь идет о чем?
О серийной моногамии.
О любви.
А, о любви. И о серийной моногамии.
Ну, да, в том числе.
То есть вот этот аргумент «прошла любовь»?
Да.
Прошла любовь?
Отношения исчерпаны, интерес ушел. Потому что можно вожделеть многих партнеров, но с ними, может быть, неинтересно. И с ними не хочешь остаться. Ты с ними не хочешь быть.
То есть вот это вот как раз разрыв, потому что нужна любовь.
Да. И вот получается еще один тренд. Это терпимое отношение к разводам и терпимое отношение к изменам. Потому что сейчас измена, она не обязательно является условием разрушения брака.
Если это не эмоциональная измена, когда прошла любовь.
Да, да. Вот, то есть... вот именно. И если, ну, сейчас идет такое, что отрицается собственничество, и это некая ценность, то есть сексуальность партнера нам не принадлежит. Мы не можем запретить ему испытывать влечение, так же, как он не может запретить нам испытывать влечение. Согласны? Ну, и вот... тогда...
Здесь как раз поговорить о трендах и о том, что происходит в любви и с отношениями в 21 веке, меня вдохновила ваша статья в журнале Psychologist, вы же эксперт журнала, и вот там у вас была цитата, которая мне очень понравилась, что свобода выбора требует зрелости.
Да.
То есть мы, по сути, даем партнеру вот эту самую свободу, и он остается с нами не потому, что мы ему что-то запрещаем, а потому что он сам хочет, то есть это обоюдное желание. Это как раз выбор.
Да, потому что чем больше мы посягаем на свободу партнера, тем меньше места остается желанию.
То есть не через ограничения, а через свободу.
Не через ограничения, не через запреты. Просто человек остается с вами, потому что он хочет быть с вами. И вы остаетесь с ним, потому что вы хотите с ним быть. Вам нравится быть, жить и встречаться с этим человеком.
И это вот главный аргумент. Вот это как раз то, что определяет качество отношений, то, на что у нас и есть основной запрос. Но он достигается только через, в общем, работу нас самих над собой, чтобы себя узнать. Но раз мы начали говорить вот о разводах и разрывах, есть такое понятие современное, когда один из партнеров внезапно прекращает общение, да, вот современное. Раньше это называлось «поматросил и бросил», сейчас этому нашли какое-то вот современное название «гостинг». Исчезает и, в общем, ничего не объясняя партнеру. А что это вообще? Это что-то, это новое или это хорошо забытое старое, просто переназвали по-другому?
Да, наверное, переназвали. Может быть, какой-то тренд есть или мода. Это было бы печально. Это было бы печально. Но действительно, вот я веду психотерапевтическую группу, и клиенты мои рассказывали о случаях гостинга, то есть от английского ghost, призрак, да. И, ну, тут тоже важно не уходить в крайность. Потому что человек, который так поступил, вот внезапно оборвал связь, и ничего там, никаких объяснений, причин, что произошло. Может быть, он это сделал из собственной боли. То есть он не обязательно прям враг-враг. То есть нужно разбираться с этим.
Ну, и если, например, человек регулярно так делает, да, то задуматься и сходить, например, в терапию.
Ну, может быть, у него, да, избегающий тип привязанности, тут с этим можно работать, если сам человек с этим хочет работать.
Человек просто боится близости.
Да? Боится близости,
и не
да.
умеет. А как вам кажется, вот для чего так важно знать все эти мировые тренды?
Ну, просто готовить свое сознание к грядущим переменам, потому что вы можете в любой момент столкнуться с тем, что, вот, я не знаю, вам предложат, там, не знаю, открытые отношения, например, да, или, ну, просто изучать эти новые тренды, да, понимать, что это такое. И знание трендов, оно позволяет проявлять любопытство и терпимость.
Ну и узнавать, опять же, себя через свое отношение к тем или иным вопросам.
Отлично, отлично вы сказали, действительно, да-да-да.
По серийной моногамии у нас есть вопрос от нашей слушательницы и зрителей, что вот бывший муж заключил уже 6 браков, но есть ощущение, что он никого не любит, он просто эксплуатирует желание женщин выйти замуж. Ну, может быть, он просто такой честный и на каждой женится в этом смысле.
Ну, тут трудно сказать что-либо заочно, что же это он так... А чего бы ради, какие у него мотивы так вот непременно жениться?
Ну, здесь, наверное, стоит как раз поговорить о каких-то опасностях, которые могут нас подстерегать, зная, что это становится вариантом нормы. То есть как раз вот что здесь нужно учитывать в длительных отношениях, в отношениях, которые мы ценим, для того, чтобы ну, не скакать из одних в другие, но да, да, официально, но некачественно, опять же, да, без вот той самой романтической, наверное, связи и любви, о которой мы говорим. Мы в итоге-то говорим о любви.
Да. И тогда зачем полиамория или договор, или открытые отношения, если ты уже нашел человека, да, который, ну, ты привержен ему.
Ну, то есть...
Он у тебя в сердце.
Вот что все-таки, может быть, не знаю, что все-таки нужно учитывать, когда ты ищешь партнера? Вот, может быть, сначала... Убрать свои дефициты, просто честно рассказать себе, для чего мне нужен человек рядом.
Вот. Мне кажется, нужно задать себе вопрос, о каких отношениях вы мечтаете. И что потребуется сделать, чтобы войти в них. То есть, что потребуется сделать от вас самих, какие потребуются изменения в вас, чтобы оказаться в этих здоровых, гармоничных отношениях с любовью.
Ну, то есть через вот такой запрос, а не методом исключений, что я пробую эти, здесь мне не хватает, не знаю, там, соли, в следующих не хватает сахара, а в следующих не хватает еще чего-то. Ну, то есть там тактильности, может быть, не хватает, уверенности не хватает от партнера и так далее, да, то есть не методом вот этого перебора исключения.
Ну, какой-то утилитарный такой подход, да?
А как раз через запрос, а что на самом деле является идеальной формой отношений для меня? Если честно себе ответить.
Ну, идеальных нет, да, но что, какие отношения, вот, о которых я мечтаю? Потому что мы же мечтаем о разном, но чаще мы мечтаем все-таки о любви. Вот о такой надежной привязанности. И почему люди расстаются, или почему люди изменяют? А у них не получается там в той или этой паре удовлетворить вот эту потребность в привязанности. Они не ощущают себя важными и ценными. Отсюда вот эти измены.
Спасибо большое за этот разговор. Я надеюсь, что он очень многим сегодня помог вообще понять, во-первых, на какой стадии отношений мы находимся, что может быть для нас норма, что для нас, наоборот, категорически не подходит, какого партнера мы ждем. А может быть, он уже находится рядом, и нужно ценить, и нужно работать над теми отношениями, которые есть, и не бояться вкладывать себя и свое сердце. Спасибо огромное. У нас в гостях была Ольга Дулепина, гештальт-терапевт, семейный консультант, автор книг, в том числе ставший уже бестселлером «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга». Спасибо огромное. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.